Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 3 мая. И начиная я с нескольких объявлений. Ну, первое объявление — это то, что юридическая компания «Консультант» ждет для предоставления бесплатной консультации военнослужащим и членам их семей по любым проблемным вопросам с последующим юридическим сопровождением в решении этих вопросов, если условия компании вас удовлетворят. Поэтому не забывайте, и кому нужна юридическая помощь, юридическая консультация, пожалуйста, в описании к этому видео есть реквизиты, прямой телефон и ссылка на сайт, где вы заполняете форму, и к вам обращаются сотрудники компании, готовые выслушать вашу проблему и предложить вариант ее решения. И следующее — это то, что закончился апрель месяц, вы знаете, и наши волонтеры из волонтерского фонда «Не зламні серця», на которые вы все донатите, кто сколько может, подготовили отчет за апрель месяц. И сегодня вы его увидите, услышите. Они расскажут, сколько вы задонатили, сколько они закупили комплектующих, сколько они собрали и каких видов дронов, и сколько передали на линию фронта для наших славетных бригад. Тут ничего не буду добавлять, вы все услышите и увидите. Слова благодарности наших военных, ну и вам слова благодарности за вашу доброту, за вашу отзывчивость. Я только напомню, что война продолжается. К сожалению, дроны берут на себя довольно серьезный процент огневого поражения противника и очень сильно помогают нашим военнослужащим бороться с врагом на нашей земле. И помним главный девиз: дроны как патроны, их много не бывает.
Вітаємо, шановні друзі! Ми – благодійний фонд «Ірпінське волонтерське об'єднання «Незламні серця». З радістю звітуємо про те, що ми зробили в квітні. За цей місяць ми зробили, протестували та доставили 176 дронів до наших воїнів на Лиманський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Як ми повідомляли раніше, частку з цих дронів склали великі, більш потужні 10-дюймові дрони. Їх ще називають «товсті дрони». Це отакі саме пташки. Тож впевнені, що скоро, дуже скоро ми побачимо потужні результати роботи наших пілотів цими дронами. Також хочемо доповісти, що зараз ми розробляємо та тестуємо різні системи скидів для цих великих дронів. У нас є такі тестові образці різних бімб, які ми монтуємо та скидаємо. За квітень ви, шановні друзі, задонатили 3 599 015 гривень. Це дасть МОМ змогу виготовити ще більше як 7, так і 10-дюймових більш потужних дронів. Щира вам подяка за вашу небайдужість та ці кошти, які дозволять нам зробити ще більше дронів та допомогти нашим героям наблизити нашу спільну перемогу. Війна, на жаль, триває на фронті, складно, як ви знаєте, тож продовжуємо допомагати, збирати, доставляти та підтримувати наших воїнів. Не забуваємо наш з вами девіз – дрони як патрони, їх багато не буває. Слава Україні, слава ЗСУ, разом до перемоги!
Ну а тепер оперативна обстановка за прошедшие сутки. Итак, линия фронта. На линии фронта произошло 134 боевых столкновения. Я вам скажу, что очень интенсивные бои, очень ожесточенные бои. И вы видите, что количество боевых столкновений в сутки держится на уровне 120-130, уже 110-130. Вот так вот уже. Если раньше мы говорили, что это может быть рекордом, то сегодня это, к сожалению, величайшему сожалению, становится обыденностью. Враг атакует с неимоверной силой, с целью захватить нашу территорию. Что потом делает враг с людьми и территорией, мы с вами прекрасно знаем. Приходит русский мир, это смерть, разруха, насилие и мародерство. Всего за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов. Также совершил 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак есть, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения получил как жилой фонд, так и другие объекты гражданской инфраструктуры. Вот приведу пример. Оккупанты за прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Вчера оккупанты ударили кабами по гражданской инфраструктуре и жилым домам в населенном пункте Дергачи Харьковской области. И среди пострадавших оказалось 8 детей. Дети занимались в спортивном зале, и недалеко от него прилетел и взорвался каб. 7 человек получили ранения. 6 из них дети, 2 из детей получили легкие ранения конечностей, 4 ранения средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, и с ними пострадал один взрослый мужчина, 75 лет. Ему оказана помощь на месте. То есть, чуть позже Харьковская областная военная администрация уточнила, что детей было 8. Вот такие вот удары совершает Российская Федерация по нашим населенным пунктам. Никаких военных, никаких военных объектов в этом населенном пункте нету. Далее, а под артиллерийский огонь вражеской артиллерии за прошедшие сутки попало более 120 населенных пунктов. И это вся линия соприкосновения с Аркастаном. Госграница Черниговская, Сумская, Харьковская область. И линия фронта Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская области, а также прилегающая недалеко расположенная от линии фронта Днепропетровская область. Далее пройдемся с вами по оперативным направлениям. И здесь начинаем мы, как традиционно, с севера, Волынское-Полесское направление. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. Далее идет Северское Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и, как мы уже знаем, по данным нашей разведки, увеличивает это присутствие. Сейчас уже в Белгородской области насчитывается порядка 30-35 тысяч военнослужащих российской армии. А всего в Курской, Брянской и Белгородской области вдоль нашей границы группировка войск может насчитывать до 50 тысяч. И может быть увеличена до 70 тысяч. Так, во всяком случае, говорит нам замначальника разведки пан Скибицкий. И здесь продолжаются попытки врага проводить диверсионно-разведывательную деятельность. Тут уже нам пограничники говорят о том, что если раньше вражеские ДРГ пытались проникнуть в Харьковскую область, то сейчас они переключились на Сумскую область. И здесь чаще всего пытаются прорваться на территорию Украины через участки границы в самой Сумской области. Об этом нам говорят наши пограничники. Далее идет Купинское направление, это уже линия фронта. Здесь враг проявляет довольно, повышает боевую активность, количество атак увеличивается. За прошедшие сутки 12 было атак зафиксировано нашим командованием со стороны врага. В основном атаки производились в районе населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово и Стельмаховка. К сожалению, одна из атак принесла частичный успех врагу, и в районе Котляровки враг незначительно продвинулся вглубь нашей обороны, что вы видите на карте. А в остальном линия фронта на Купянском направлении остается без изменений. И здесь, скажем так, основные силы врага в бой не вводятся, атакуют в основном части первого эшелона. И атакуют, ну это фактически можно сказать идет разведка боем и беспокоящий огонь. То есть, чтобы мы не могли оттуда перебрасывать, снимать резервы, перебрасывать на другие направления. Далее идет лиманское направление. Тут выше активность вражеская, хотя ситуация здесь более стабильная, чем на других оперативных направлениях. 15 раз атаковал враг наши позиции на лиманском направлении. И в основном атаки производились в районе населенных пунктов Грековка, Невское, Серебрянское лесничество, а также в районе населенных пунктов Терны, то и Торская. Ни одна из атак для противника не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта на лиманском направлении без изменений. Бахмутское направление. Здесь враг продолжает пытаться, причем атакует практически по всей линии фронта. В основном это основные атаки приходятся на участок Часового Яра. Причем три направления. Это северное крыло, южное крыло и сам Часов Яр. Вот эта вот линия перед Часовым Яром, она практически с этой позиции враг атакует больше всего в попытках прорвать нашу оборону. Либо ворваться в город, атакуя в лоб, что маловероятно на сегодняшний день, либо прорваться на одной из окраин, либо северный фас прорвать, либо южный, для того, чтобы попытаться обойти город и создать ему угрозу окружения. 22 атаки было зарегистрировано нашими войсками за прошедшие сутки на Бахмутском оперативном направлении. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Кстати, отмечаю, что здесь на Бахмутском направлении, точнее напоминаю, что на Бахмутском направлении мы стабилизировали фронт и довольно неплохо удерживаем оборону, удерживаем наши позиции. Ну, допустим, уже 9 мая или к 7 мая, это судный день Российской Федерации, я бы так назвал это 7 мая, позже вам объясню, почему я так считаю, там произойдут очень важные события, которые могут сотрясти всю Российскую Федерацию. Так вот, из 22 атак ни одна не увенчалась успехом. Линия фронта осталась на Бахмутском направлении без изменений. Далее Авдеевское направление. Ну вот здесь самые ожесточенные бои, самое большое количество атак. Враг гонит свою пехоту, иногда на технике, иногда без техники. Ну, в основном техника используется для подброски пехоты на рубеж спешивания и дальше на рубеж атаки. То есть броня подвозит, пехота спешилась, пошла на штурм, а броня быстро разворачивается и не успевает уехать. Ну, так во всяком случае говорит статистика на этом направлении. То есть мы все равно сжигаем эту броню, все равно вводим ее из строя, которая, подвезя вражескую пехоту как можно ближе к нашим позициям, пытается быстро уехать на безопасное расстояние. Итак, 50 атак на Авдеевском направлении за прошедшие сутки. Атакуют по всей линии фронта. Архангельская, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопрокоповская, Уманская, Калиновая, Яснобородка, Нетайлова, Первомайская. К сожалению, так и не удается нам стабилизировать линию фронта в районе Очеретина. И враг имел частичный успех за прошедшие сутки и немного продвинулся вглубь нашей обороны. Понятно, что они пытаются прорваться на Новоалександровку, но и у них, к сожалению, мелкими шагами это получается, до сих пор получается. Хотя даже Американский институт изучения войны отмечает, что темпы наступления врага на Авдеевском направлении очень резко снизились, очень резко упали. Поэтому враг пока что замедляется. Если не будет в ближайшее время ввода в бой с более свежих резервов, более обновленных резервов, которые они там пытаются сформировать, перегруппировать за счет второго эшелона, за счет переброски войск других оперативных направлений, то я думаю, что может быть нам и удастся в районе Новоалександровки удастся вот, купировать наступление российских войск от населенного пункта Очеретина. Далее у нас идет Новопавловское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Урожайная. Кстати, вот в районе Урожайного тоже мы стабилизировали фронт и остановили продвижение, попытки продвижения врага. Несмотря на то, что было 16 атак на Новопавловском направлении со стороны вражеских войск наших позиций, ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Новопавловском направлении остается без изменений. Ореховское направление. Здесь продолжаются больше даже позиционные бои, перестрелки, обмены артиллерийскими ударами. Хотя, в принципе, дважды враг пытался атаковать наши позиции за прошедшие сутки в районах Старомайорского и в районе Работино. Опять была попытка прорваться в Работино, но успеха враг не имел. Понеся потери, отступил. Так что все здесь на Ореховском направлении остается без изменений. Линия фронта без изменений. Херсонское направление. Здесь продолжает оставаться горячее. Враг пытается сбросить наши войска с левого берега реки Днепр. Безуспешно пытается, несмотря на то, что уже практически неделю рашистское командование пытается держать темп наступательных действий. А именно сегодня тоже 8 атак, плюс-минус, ну, получается 7-8 штурмов за сутки предпринимает противник наших позиций. Ну, скажу сразу, ни 7, ни 8 штурмов не приносят успеха врагу. Наоборот, враг несет очень сильные потери и откатывается на исходные, каждый раз откатывается на исходные рубежи. Наши плацдармы на левом берегу продолжают сражаться, продолжают наращивать боевой потенциал, продолжают пытаться наносить врагу максимальные потери. Далее у нас несколько слов надо сказать об оккупированных территориях. К сожалению, рашистское командование провело первый рабочий поезд из Мариупольского порта на станцию Волноваха сегодня, точнее в прошедшие сутки. Первый поезд по железной дороге, которую они строят в Приазовье, как альтернативу Керченскому мосту. Вот. Первый рабочий поезд проехал, это говорит о том, что железнодорожные пути готовы. И сейчас может начаться переброска, активная переброска войск. Почему? Потому что я объясню. Сейчас в районе Тамани, это там, где Керченский мост упирается в материковую Российскую Федерацию, там сейчас железнодорожная пробка. Пробка из железнодорожных составов, так правильнее будет сказать. Там более 1500 вагонов различного, с различным грузом, техника, вооружение, боеприпасы, топливо, продовольствие скопилось в районе этой железнодорожной станции. Почему? Потому что Керченский мост имеет очень низкую пропускную способность. Количество вагонов в составах сильно ограничено, вес этих составов сильно ограниченный, и поэтому они по чайной ложке в час прогоняет эти составы через Керченский мост. С открытием вот этих веток на Волноваху, на Мелитополь, ну на Мелитополь они еще строят, Мариуполь, Мелитополь, но на Волноваху, видите, рабочий поезд прошел. Сейчас с Тамани они погонят эти составы на Таганрог, и с Таганрога по вот этой ветке они постараются погнать эти составы на подкрепление основной группировки войск на оккупированных территориях Украины, Херсонской, Донецкой областей. Для нас это очень плохо, поэтому я надеюсь, что генеральный штаб наш предпримет попытки, тем более, что ракеты есть, судя по тем ударам, которые мы сегодня наносим, я имею в виду для атак, и кассетные, и фугасные. И начнет, в конечном итоге, генеральный штаб начнет уничтожать инфраструктуру, железнодорожную инфраструктуру, которую вражеские оккупанты так усердно пытаются построить на нашей территории. Далее, по огневым задачам. За прошедшие сутки силы обороны Украины, авиация сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава вооружений и техники врага. А также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по двум складам боеприпасов, по одному средству противовоздушной обороны, по двум артиллерийским системам и одному зенитно-ракетному комплексу. Общие боевые потери вражеских войск за прошедшие сутки составили в личном составе 1270 оккупантов, в технике вооружения, в танках 22 единицы, в боевых бронированных машинах 33 единицы, в артиллерийских системах 58 единиц, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 19 единиц, в автомобильной технике 42 единицы и специальной технике 5 единиц. Вот такие потери в общем зачете понес враг на всей линии фронта от Сватова до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и еще хочется сказать два слова, прежде чем мы перейдем к военно-политической обстановке. Хочется сказать два слова о наших спецслужбах, а именно служба безопасности Украины и ее нефтеперерабатывающий фронт, который, об открытии которого несколько месяцев назад объявил глава службы Василий Малюк. Так вот, успехи нашей службы на этом фронте привели к тому, что они были довольно высоко оценены специалистами на Западе. Вышла целая серия статей согласно выполнению огневых задач на этом фронте с их анализом и с подведением или там, как сказать, подбитием результатов. Так вот, аналитики изданий холдинга CNN ранее заявляли, что атаки дронов оказывают большое влияние на российскую экономику, чем мы нынешние санкции западных стран. Даже к такому выводу пришли. А теперь еще Политико, опубликовавшая обширную статью об эффективности ударов по нефтеперегонным заводам, журналисты написали, что они считают, что волна ударов беспилотников службы по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль поспешно защищать свою территорию. Удары привели к невероятному, в крупнейшем в мире нефтяном государстве заканчивается бензин, приходит к выводу журналисты Политика. И это еще раз подтверждает, что служба является одним из наиболее эффективных звеньев сил обороны Украины. Она как силовая структура входит в них тоже. И проводит операции, как мы уже говорили, особенно в глубине российской территории. И вкратце я напомню, это Крымский мост, это уничтожение дронами части Черноморского флота, удачные атаки по нефтеперегонным заводам и другим объектам на территории РФ. Все эти операции были определяющими для войны и значительно усилили позиции Украины. А я бы еще добавил, ослабили позиции российской армии. И таким образом служба пытается растянуть Путина на шпагат, такой болезненный, потому что из-за ударов по нефтеперегонным заводам Кремль вынужден выбирать, сохранять цены на бензин для населения, чтобы не было социального взрыва, или разрешить его экспортировать, чтобы получать деньги для финансирования этой войны. Потому что большая часть... Это бюджета России, это продажа нефти и нефтепродуктов. И вот цитату приводит издание Василия Малюка, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически треть общего бюджета и львиная часть военного бюджета. Необходимо минимизировать эти поступления и автоматически перекрыть кислород господину Путлеру, подчеркнул глава службы Василий Малюк в этом интервью. Так что Тут же проводится экономический анализ этих операций. Тоже вот политика пишет, что цены на бензин начали расти. Как бы Кремль не хотел их удержать, но на 10% они увеличились только за последнюю неделю. А стоимость бензина также достигла 6-месячного максимума, увеличившись более чем на 20% выросла стоимость бензина. А экспорт бензина запрещен в России вообще. За исключением там долгосрочные контракты, они еще немного поставляют. Но я думаю, что они запретят, потому что уже по просьбе Российской Федерации в Белоруссии начинает резервировать 100-150 тысяч тонн бензина. И в Казахстане то же самое. Правительство РФ обратилось к этим двум, к правительству этих двух стран, чтобы они зарезервировали по 100, ну как минимум по 100 тысяч тонн бензина и дистоплива для нужд Российской Федерации. То есть страна-бензоколонка остается без основного своего источника доходов. Ну и соответственно служба продолжает эту операцию, то есть на нефтеперегонном фронте Российской Федерации продолжается, дроны летят, удары будут наноситься. Кстати, всего уже было нанесено 15 точных ударов по российским МПЗ, и что служба также гарантирует, что хлопки или бавовна, как мы любим говорить, на НПЗ врага будет продолжаться. Также еще хочу обратить внимание, насколько выросло качество вот этих ударов, потому что если первые удары наносились по емкостям с готовой продукцией или с сырьем, то есть с нефтью, то сейчас это никого не интересует. Сейчас интересует именно сам технологический процесс. И удары наносятся именно по технологическому оборудованию, в результате которых заводы останавливаются, потому что Россия не производит этих химических колонн для нефтеперегонки. Она их только покупает. Ну а тут уже санкции дают о себе знать, в том плане, что купить такое оборудование сегодня просто так невозможно. Или, допустим, тут даже сложность возникает в том, что купить это оборудование через подставных, через посредников тоже очень сложно, потому что, допустим, страна, которая не обладает запасами нефти, зачем ей покупать, ну, продавец сразу задает вопрос, зачем вам эта нефтеперегонная колонна? Да вот мы хотим заводик построить, а где вы нефть возьмете? Ну, то есть сейчас это уже на рынке нормальное как бы явление, когда не продают вслепую, там, деньги заплатил, на, забирай. Нет, сейчас уже задают вопросы, почему? Потому что фирмы, которые производят эти оборудования, не хотят попасть под вторичные санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов, и стран-партнеров Украины, которые эти санкции как вводят, так и поддерживают. Так что вот как высоко оценили операции службы безопасности Украины на Западе специалисты различных уровней, такие авторитетные издания, как CNN и Politico. Кстати, даже специалисты, вот, например, британский специалист Филипп Инграм по планированию НАТО, то есть это даже в НАТО обратили на это внимание, он пришел к выводу, высоко оценил удары дронов СБУ по нефтеперегонным заводам и пришел к выводу, что это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта. Удары имеют эффект, потому что они разрушают нефтяную и другую критически важную национальную инфраструктуру Российской Федерации. Вот такой вот, вот такую оценку дал Запад с операциям службы безопасности Украины на нефтеперегонном фронте борьбы с российскими оккупантами. Ну, а мы идем дальше по военно-политической обстановке. Пару слов скажем, как она меняется, что происходит как в нашей стране, так и вокруг нее. В Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Ну, очень много хороших новостей привез. И начнем с того, что, во-первых, Дэвид Кэмерон сказал, что британская оружие применяется по усмотрению Украины. Может бить им там, где считает необходимым. Кстати, вот то, что я вам сейчас рассказывал, все эти нефтеперегонные заводы, которые являются поставщиками топлива для армии Российской Федерации, являются абсолютно легитимными целями. И вот видите, британский МИД говорит, что, пожалуйста, дальность досягаемости огневых средств, то есть, которые они нам передают, то есть вооружение, может быть использовано Украиной по ее усмотрению, там, где это целесообразно для достижения победы на поле боя. То есть, территория Российской Федерации теперь не является табу для британского оружия, которое находится в составе сил обороны Украины. Также Дэвид Кэмерон сказал, что Лондон принял решение, что Украина будет получать ежегодно, будет получать помощь от Великобритании в размере 3,74 миллиарда долларов. Ну, это 3 миллиарда фунтов. Просто я вам озвучиваю валюту, которая вам будет больше понятна, чтобы вы не искали, какой же там курс и, как это, и сколько это в долларах. 3,74 миллиарда ежегодной помощи. Ну и самое главное, что глава МИД Великобритании начал переговорный процесс с нашим руководством, с руководством Украины на предмет заключения долгосрочного договора между Украиной и Великобританией о сотрудничестве и партнерстве на 100 лет. Вот это очень важно, это веховое событие в отношениях Украины и Великобритании. Ну, в принципе, мы всегда, ну, я в частности всегда возлагал надежду на британскую корону, что они нас не бросят и возьмут под свой протекторат и будут нам помогать и выкарабкиваться из вот этого тяжелой ситуации. А дальше мы будем сотрудниками и партнерами как в экономике, в финансах, в политике и во всем другом. Так что вот такой вот визит проходит, переговоры идут полным ходом, и Британия еще раз подтвердила, что они с нами, и они нам будут помогать во всех отношениях. Причем они готовы подписаться на помощь нам на 100 лет вперед. Италия. Италия до саммита G7, скоро будет саммит Большой Семерки, намерена передать Украине 9-й пакет военной помощи, который будет включать в себя еще один комплекс зенитно-ракетный SAMP-T, а также артиллерийские снаряды. Об этом пишет издание La Repubblica. Мы знаем с вами, что комплекс SAMP-T, это европейский аналог комплекса Patriot, причем в версии PAC-3, то есть противоракетной версии, и он может бороться и довольно успешно борется с баллистическими целями. То есть все вот эти вундервафли, которые там, ну, в принципе, по большому счету, как оказалось, ни одна не соответствует заявленным ТТХ, но все равно они летают, они баллистические цели, я имею в виду и кинжал, и искандеры, и там цирконы, все сбивается этими комплексами. Поэтому плюс один SAMP-T — это еще закрытый огромный кусок нашей территории от баллистических ракет Российской Федерации. Ранее сообщалось, что Италия отзывает свою систему SAMP-T из Словакии, где она находилась в аренде. Вероятно, именно эту батарею планирует передать правительство Мелони вооруженным силам обороны Украины. Ну, нам, в принципе, по большому счету, это все равно, где они возьмут. Главное, чтобы комплекс был исправный, полноценный, чтобы мог нести боевое дежурство и сбивать баллистические цели Российской Федерации, которые летят со стороны Российской Федерации. Так оно, скорее всего, и будет. Далее продолжается скандал по поводу блокировки сигнала GPS, точнее его глушения для гражданской авиации 7 стран Европы. 7 стран. Министр иностранных дел Эстонии обвинил Российскую Федерацию, тогда была Литва, теперь Эстония, в гибридной атаке на авиационную связь значительной части Евросоюза. В эфире эстонского телевидения он сообщил, что Россия глушит сигнал GPS с начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в регионе. Данный инцидент затронул не только Эстонию, но и Финляндию, Литву, Норвегию, Латвию, Польшу, а также Швецию. Ну, кстати, я думаю, что Европейский Союз должен подумать над ответным шагом для Российской Федерации. Почему? Потому что здесь то, что это гибридная война, это да. То, что это гибридная атака, это да. Они это уже понимают и признают. И тот же министр иностранных дел Эстонии оценил эти действия как гибридное воздействие, нарушающее международные соглашения. Но я напомню, что в 22-м году, по-моему, впервые на телевидении в РФ прозвучал этот план захвата стран Балтии. Так вот, он именно основывался на радиоэлектронной борьбе. Там, согласно российского плана, с помощью кораблей Балтийского флота, с помощью вот, РЭП, расположенных в Калининграде и в Белоруссии, предполагалось полностью закрыть эфирное пространство над странами Балтии. И пока бы они сидели в молчании заблокированные, в этот момент совершить интервенцию вторжения путем вторжения сухопутных войск и высадки десанта, российского десанта на территорию этих стран. Такой план был озвучен на российских федеральных каналах. Они рассказывали про это, показывали там пропагандисты. И там мы еще обсуждали вероятность такого плана. Так вот, сегодня видите, что делает Российская Федерация. Она с Калининграда пытается глушить, ну пока что сигнал GPS, а ничего не мешает перенастроить РЭП, на, если это широкополосный РЭП, на глушение эфира, в котором, на тех частотах, на которых в основном ведется, допустим, обмен данными и передача данных между странами. Кабели вывести из строя, мы знаем, что Россия это умеет. Хуситов попросят, они приплывут на своих лодках и перерубят здесь телекоммуникационные кабели, если Европа не начнет предпринимать конкретные шаги силового давления на Российскую Федерацию. Что это будет там, санкции или какие-то новые, или какие-то экономические шаги, финансовые шаги, не знаю. Посмотрим, как они отреагируют. Но оставить это безнаказанным, я думаю, ни в коем случае нельзя. А вот Германия, наоборот, в отличие от тех стран, которые я перечислил, они там все еще думают, как реагировать. А Германия уже заявила, министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, она заявила, что последствия будут для Российской Федерации. Германия обвинила Российскую Федерацию в прошлогодней хакерской атаке. В прошлом году была масштабная хакерская атака, и Россия столкнется с последствиями, сказала Анна-Лена Бербок, кибератаки, которую она организовала, осуществила эту атаку группа, связанная с российской военной разведкой, то есть ГРУ. Такое заявление она сделала в пятницу. Сегодня мы можем однозначно, то есть сегодня она сделала это заявление, цитата, сегодня мы можем однозначно приписать эту прошлогоднюю атаку группе АРТ-28, которая управляется российской военной разведкой ГРУ, главным разведуправлением. Другими словами, российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий, заявила Анна-Лена Бербок. Посмотрим, какое последствие предпримет Германия в отношении Российской Федерации. Ну, я думаю, что немцы найдут способ надавить на Путина, надавить на Российскую Федерацию и сделать им ответный больной шаг. Далее, а Молдова, кстати, активизировалась очень сильно Молдова и ее вооруженные силы. Я так понимаю, начали они учиться, начали повышать свою боеготовность, боеспособность и наращивать боевые потенциалы. В Молдове опять пройдут военные учения с 9 по 16 мая. Будут проходить военные учения «Свифт-персоны». В них примут участие более 400 военнослужащих, а также американские военные и техника. Об этом заявило Министерство обороны Молдовы. В учениях примут участие военнослужащие мотострелковой бригады «Молдова», батальона специального назначения «Фулгер», «Молния» национальной армии, а также военнослужащие воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, будет задействована техника из оснащения национальной армии, а также два военных самолета Си-130 «Геркулес» командования США в Европе и Африке. То есть это уже не первое, это уже, по-моему, второе или третье даже военное учение на территории Молдовы с привлечением в том числе и американских войск, но и участием стран НАТО. В прошлый раз Румыния участвовала в таких совместных учениях. Я думаю, что это очень хороший для нас знак. Почему? Потому что в любом случае легенда учения составляется на основе какого-то определенного вероятного противника. Я даже не сомневаюсь, что вероятным противником на учениях являются сепаратисты Приднестровья и российские военнослужащие, находящиеся, незаконно находящиеся на оккупированной части Молдовы, на территории Приднестровья. Далее Иран. Иран проводит выставку военной техники. Кстати, тоже видите, как Иран активизировался и показывает всему миру. Ну, выставки военной техники, проведение парадов, проведение учений — это всегда демонстрация сил и намерений. И вот Иран показал. Причем в этот раз Иран, там участвует Китай в этой же выставке. И Иран пригласил на эту выставку, дал возможность аккредитации американских журналистов. В частности, журналисты CNN посетили эту выставку с разрешения представителей Корпуса Стражи Исламской Революции. И смогли воочию посмотреть, что же было представлено. Так вот. Американские журналисты получили доступ к выставке аэрокосмических сил Корпуса Стражи Исламской Революции. Впервые они побывали на такой выставке, американские журналисты. Тегеран выставляет десятки баллистических ракет большой и средней дальности, крылатые ракеты и беспилотники, в частности дроны «Камикадзе» «Шахет», которыми Россия сегодня атакует наши мирные украинские города. В то же время Китай на этой выставке показал аналог гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Эта ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые ее показали в ноябре 2022 года во время международного авиашоу. Характеристики ракеты пока что власти Китая не раскрывают. Однако на новых кадрах ее сбрасывают с бомбардировщика Н-6К. И это говорит о том, что в отличие от рашистского кинжала, который, как мы знаем, является гиперзвуковым только на отдельных участках траектории, он развивает гиперзвуковую скорость, в остальном он является просто баллистической сверхзвуковой ракетой. И это доказывает то, что его сбивает комплекс Патриот, потому что он гиперзвуковые цели вообще не может сбивать. А тут он сбивает ракеты «Кинжал», когда они попадают в зону его действия. Там, где нету Патриота, там, к сожалению, эти ракеты пробивают нашу ПВО. Вот. Но в зоне действия он поражает. Так вот, в отличие от рашистского аналога, китайская гиперзвуковая ракета может запускаться при помощи дозвуковых бомбардировщиков. Рашистская ракета, представляете, насколько она хуже? Китай сделал ракету намного лучше, чем Российская Федерация. То есть кинжал надо разогнать до сверхзвуковой скорости. Почему истребитель, сверхзвуковой истребитель МиГ-31К является носителем кинжала? Потому что он выступает в качестве первой ступени ракеты, разгонной ступени. Он разгоняется до сверхзвуковой скорости, сбрасывает эту ракету, дальше включается маршевый двигатель ракеты, и она, имея уже сверхзвуковую скорость, по идее, ну так задумано конструкторами, в жизни получается немного, совсем не так, должна разогнаться до гиперзвуковой скорости и поразить цель. Китай же просто поднимает ракету в воздух. И на дозвуковой скорости, то есть до 1000 км в час, он ее спокойно сбрасывает. И дальше она сама развивает гиперзвуковую скорость. Вот это качество вооружений. То есть Россия здесь тоже уступает даже Китаю. Ракетная школа деградирует довольно активно. Ну, вот такие вот, вот такую вот выставку провели. И пару слов хочется сказать о новостях из Запоребрика. Что же там на Москве творится? А творится следующие вещи. Газпром в 2023 году получил чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей, что в долларовом эквиваленте по сегодняшнему курсу является 6,7 миллиарда долларов. Газпром в прямом чистом убытке на 6 миллиардов долларов. Справочно можно добавить только, что прибыль в предыдущие года, в 2021 году прибыль составила 2,5
триллиона рублей, и это было по курсу 31,2 миллиарда долларов. То есть в 2021 году «Газпром» заработал 31,2 миллиарда долларов. В 2022 году «Газпром» уже заработал 1,23 триллиона рублей, что составило по курсу 15,3 миллиарда долларов. То есть в два раза упала прибыль «Газпрома», а в 2023 году минус 6,7 миллиарда долларов, то есть минус 629 миллиардов рублей. Ну, кстати, обратите внимание, что курс какой, 1 к 100 получается, 6 миллиардов долларов, это почти 600 с лишним миллиардов рублей, то есть приблизительно вот такой вот курс. Но последний раз «Газпром» получал годовой убыток в 99 году, после дефолта 98 года. Так что санкции, видите, потихонечку санкции работают. Россия теряет газовый рынок, Россия идет в минуса по основным своим энергоносителям, по основным статьям, которые давали доход российскому бюджету. Далее, Россия попыталась же уйти с долларового эквивалента. Помните, они предлагали Китаю перейти на прямые расчеты юань и рубль. Но они в этом плане... Индия сама им навязала свои рупии, сказала, ну не хотите с долларами иметь дело, вот вам, пожалуйста, индийские рупии. Теперь они не знают, что с ними делать. Пытаются договориться с Индией, как их обменять и на что. Вот. А также с Ираном то же самое. Россия же везде пытается внедрить свое, да, долой доллар. Вот. И я скажу, что Китай, может быть, даже и спас где-то Россию, не согласившись на прямую конвертацию рубль-юань. Я объясню сейчас почему. Дело в том, что Российская Федерация в результате перехода на прямые расчеты между иранской валютой и валютой Российской Федерации, то есть при переходе на расчеты в национальной валюте, несет колоссальные убытки в курсовой разнице. В среднем при каждом переводе денежных средств российские компании теряют около 20-25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному курсу. Вот так вот. Если раньше доллар был стабильным эквивалентом стоимости валюты, и все пересчитывалось через курс пошел через доллар, то как бы получалось так, что если есть цена в долларах, то она в долларах будет сохраняться как в иранской валюте, так и в российской валюте. А сейчас при прямых расчетах Иран дурит Россию, просто дурит. Они говорят, что ну, государственный курс, коммерческий курс это одно, а государственный курс это другое. И вот эта разница между государственным и коммерческим курсом составляет почти 25%. И российские компании несут такой убыток. То есть товар становится на 25% для них дороже. Или наоборот, их товар, если они продают Ирану, то он становится на четверть дешевле. Ну и продолжается, не сошла вода. Кстати, в затопленных районах, сейчас уже появились, я вам говорил уже об этом, еще раз напомню, все могут посмотреть, эти снимки гуляют по всему интернету, видео, точнее, со спутника, районы затопления в Российской Федерации. Вода стоит, никуда не уходит, сейчас прошло активное таяние льдов, и за счет таяния льдов уровень воды практически снижается, но очень-очень медленно. Все стоит затопленное по самой крыше домов. Гигантские территории находятся под водой. Так вот, вчера я вам говорил о том, что начались пожары. В Бурятии начались пожары. А здесь Хабаровский край загорелся. Со вчерашнего дня в Хабаровском крае Российской Федерации мощно пылают леса. 47 тысяч гектаров у леса уже горит в Хабаровском крае. Ни МЧСников, ни войск, которые раньше помогали в тушении этих пожаров, на местах нигде нету. Все на войне, все ушли на фронт. Райком закрыт, все ушли на фронт. Путин с Шойгу продолжают водить полки российских войск по нашим нескошенным травам в полях. А в России начинается новое стихийное бедствие, это массовые пожары. Кроме Бурятии загорелся еще и Хабаровский край. Ну что ж, вот на такой вот ноте, на такой новости мы сегодня с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я, как обычно, благодарю вас за ваше внимание, за то время, что вы потратили на просмотр этого видеоролика. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Для того, чтобы ее могли увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращений от военнослужащих Сил обороны Украины и членов их семей по любым проблемным вопросам для предоставления бесплатной консультации и, если необходимо, дальнейшего юридического сопровождения для решения этих проблем. Также слова благодарности всем, кто донатит на дроны, на комплектующие для дронов, волонтерскому фонду «Не зламні серця». Сегодня вы просмотрели отчет этого фонда за апрель месяц. И я надеюсь, вы понимаете, что вместе мы сила. С миру по нитке и врага разобьем. Дронов будет достаточно для того, чтобы громить врага денно и ношно. Хотя, не забываем наш главный девиз, что дронов, как патронов, много не бывает. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продовжуємо вірити в Сили оборони України. Перемога наша, слава Україні!